Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитная организация «Международная амнистия» жестко критикует Россию за нарушение гражданских свобод, обращая внимание, в частности, на проблему узников совести, как это сочетается с заявлениями российских властей о готовности к диалогу с оппозицией. Лидеры стран Европейского Союза выразили готовность оказывать помощь Греции для выхода из долгового кризиса. Способна ли Греция выполнять финансовые условия ЕС? В Кремле прошел крестный ход с ликом Иверской Божьей Матери. На каком основании эта ценная икона из собрания исторического музея передана церкви? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Активисты российского протестного движения из организованных в Москве лагерей на Арбате и Кудринской площади в четверг перенесли свою деятельность на Чистопрудный бульвар, вернее, вернулись к чистым прудам. 28 мая представители протестного движения планируют подать заявку на проведение Дня России без Владимира Путина. 12 июня заявка подается на 50 тысяч человек. После июньского шествия оппозиция начнет подготовку осенней общероссийской акции протеста. Об этом стало известно сегодня из заявлений вышедших на свободу после 15-дневного административного ареста лидеров протестного движения Алексея Навального и Сергея Удальцова. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Вышедшие в четверг на свободу лидеры оппозиции Алексей Навальный и Сергей Удальцов, задержанные в ночь на 9 мая во время народных гуляний на Кудринской площади возле метро «Баррикадная», готовятся к шествию 12 июня. Об этом Алексей Навальный написал в своем твиттере, а также сообщил, что после июньского шествия начнется подготовка общенациональной акции протеста в начале сентября. А вот что рассказал Алексей Навальный сразу после завершения своего ареста.
Нас железными кроватями пчелиный кашель не испугаешь. Если понадобится зайти в это здание и выйти еще там 22 раза, то я абсолютно к этому готов. Я уверен, что к этому готовы сотни и даже тысячи людей уже сейчас. События последних дней не оставляют никаких сомнений, что тысячи людей готовы защищать свои права.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, также освобожденный в четверг из спецприемника на Симферопольской улице, строит свои планы на будущее с учетом того, что в пятницу его ждет суд в Ульяновске. Одна из участниц прокремлевского движения «Молодая гвардия» обвиняет Удальцова в том, что он ее избил.
После 15 суток я уже посетил акцию «Купай Арбат», вот эти гуляния, которые продолжаются с 7 мая. Мы с людьми там поговорили. Понимание есть четкое, что сейчас, конечно, надо готовить новый марш миллионов 12 июня, День России, который празднуется 12 июня, мы постараемся сделать действительно тоже знаковым событием, чтобы было много людей. Основной наш девиз — за свободную Россию, за честную власть. То есть все это остается на повестке дня. Также, безусловно, сейчас мы будем искать новые формы вот этих народных гуляний. Я думаю, надо добиваться необходимо от московской власти того, чтобы на законных основаниях мы получили какое-то место постоянного сбора, не могли регулярно, днем и ночью, не нарушая там какие-то правила, собираться.
Представители российского протестного движения собираются подать заявку на проведение 12 июня очередного марша миллионов 28 мая. Один из заявителей, Сергей Давидис, рассказал Радио Свобода, что заявка подается на 50 тысяч человек.
Маршрут мы избрали, исходя из возможностей вмещения этим маршрутом и местом действительно массового мероприятия, с одной стороны, с другой стороны, значимостью вопросов, которые оно поднимает. И по аналогии с мероприятием, которое 1 мая проводили профсоюзы, речь идет о демонстрации шествия от площади Тверской заставы, то есть от Белорусского вокзала по Тверской улице, до Маховой, вправо, до Боровицкой площади, там проведение митинга. Именно таким путем шла демонстрация профсоюзов, именно там у нее был митинг 1 мая, поскольку ситуация абсолютно аналогичная, речь идет о одном из трех выходных дней, мы полагаем, что никаких препятствий для проведения такого мероприятия нет.
Марш миллионов, проведенный в Москве 6 мая, был жестоко разогнан полицейскими. По данным МВД, в акции приняли участие 8 тысяч человек. По информации оппозиционеров, до 100 тысяч. В ходе акции были задержаны около 450 участников. Часть интернет-сообщества обвинила в этом организаторов «Марша миллионов» и лично Навального и Удальцова. Те говорили, что беспорядки были устроены провокаторами. Мы попытались связаться с организаторами первых акций протеста за честные выборы и узнать их планы на 12 июня, но многие из них от комментариев отказались. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко полагает, что летние протестные акции в России, несмотря на последний успех организованной российскими писателями контрольной прогулки по московским бульварам, не будут массовыми. Пик активности протестного движения он прогнозирует на осень.
Я считаю, что все равно сейчас оно потихонечку будет затыхать. Если бы нет ни жесткой реакции властей, то не было бы вот этих всех прогулок. Я думаю, что ключевая ошибка была допущена 6 мая, но, на мой взгляд, все равно пик протестной активности придется на осень. Ну, собственно, и сам Навальный это фактически признает, когда говорит, что масштабную акцию протеста планируется проводить именно осенью. Ну, я думаю, что как раз будет происходить смычка политического протеста с социальным. И, на мой взгляд, мы рискуем столкнуться с массовой протестной волной уже не в столицах, а в регионах.
Что спровоцирует эту волну?
Рост цен, рост стоимости услуг ЖКХ, дальнейшая коммерциализация образования и здравоохранения, отказ от проведения выборов губернаторов.
А могут ли появиться в связи с этим какие-то новые лидеры протестного движения? Как вы считаете?
Я абсолютно уверен в том, что наиболее перспективные лидеры оппозиции в ближайшие 2 года будут появляться в регионах, а не в Москве.
Российская Госдума рассматривает закон об увеличении штрафов за участие в несанкционированных митингах. Представители «Справедливой России» и КПРФ пообещали затянуть его принятие. Депутаты-оппозиционеры планируют вносить в закон 1000 мелких поправок и выносить каждую из них на отдельное голосование. Если закон будет принят, организаторам несанкционированного митинга могут присудить штраф на сумму до 1,5 миллиона рублей, а любому участнику – до 50 тысяч. Ранее в четверг инициированной партией «Единая Россия» круглый стол, на котором обсуждалось возможное ужесточение ответственности за нарушения во время массовых мероприятий, покинули ряд оппозиционеров, среди которых Евгения Чирикова, Ксения Собчак, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Дмитрий Гудков. По их словам, мероприятие лишь имитировала диалог власти с оппозицией, на деле приглашенным не дали высказать свою точку зрения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Международная правозащитная организация Amnesty International жестко раскритиковала действия российских властей за подавление акций протестов и незаконные аресты гражданских активистов. Чаще всего признание неправосудно, по мнению правозащитников, осужденных с узников совести, не влияет на судьбу заключенных. Тем не менее, раз за разом международные правозащитные организации обращают внимание на эту проблему. Не исключение и очередной ежегодный доклад Amnesty International о соблюдении прав и свобод человека в мире. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Эксперты международной правозащитной организации Amnesty International, представляя ежегодный доклад о правах человека в Москве, обратили особое внимание на многочисленные задержания общественных активистов в ходе массовых акций протеста. Сергея Удальцова и Алексея Навального международная амнистия в середине мая во второй раз признала узниками совести. Несмотря на незаконные задержания, эксперты Amnesty International по России Фредерико Берр констатируют, власть в стране все же способна поддерживать порядок. И это показали декабрьские и февральские митинги.
К сожалению, самая последняя такая акция 6 мая не входит в число таких мирных акций. К счастью, в России нарастающая гражданская активность и протестные движения пока носили преимущественно мирный характер. Страна наблюдала за тем, как осуществляется задержание и проходит судебные слушания, а также анализируя свидетельства непосредственных очевидцев, Amnesty International пришла к выводу, что большинство задержанных можно приравнять к узникам совести, которые мирно отстаивали свои точки зрения и свои права на мирные собрания. К сожалению, слишком часто реакции властей свидетельствуют о явном непонимании статьи основного права на свободу собрания.
Что дает арестованным признание узникам совести? Об этом рассказал директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальхизин.
Признание узником совести с точки зрения Amnesty International не приз и не волшебный ключ, который открывает все двери. Это должно привлечь внимание к человеку или определенной ситуации. Признавая человека узником совести, мы обещаем следить за судьбой этого человека. Amnesty International в этой борьбе не одинока. Многие другие люди и международные структуры следят за их судьбой. Может быть, помогло, если бы такие дела направлялись в международные суды. Суд, стоит отметить, принимает независимые решения.
Ранее узниками совести были признаны предполагаемые участницы группы Pussy Riot. Девушки исполнили в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица, Путина прогони». Динара Седзикова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нужны ли России военные базы за рубежом? Об этом спорят главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, шеф-редактор газеты «Трибуна» Рафаэль Гусейнов и военный эксперт Павел Фельдгенгауэр.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 24 мая. Верховная Рада Украины сегодня формально приступила к рассмотрению, пожалуй, самого спорного законопроекта последних лет, внесенного депутатами от правящей партии регионов, законопроекта о принципах государственной языковой политики. Однако представители оппозиционных фракций в знак протеста против рассмотрения этого документа заблокировали трибуны и растянули полотнище, на которой сторонники законопроекта изображены в виде дракона, извергающего пламя цветов российского флага. Флага на карту Украины с надписью «Украинский язык». Документ предполагает наделение русского и других языков национальных меньшинств статусом регионального в различных административно-территориальных единицах Украины. По заявлениям авторов законопроекта, документ получил одобрение в европейских организациях, занимающихся правами национальных меньшинств, и соответствует всем международным стандартам. Один из авторов этого документа, депутат партии регионов Вадим Колесниченко, утверждает, что политической проблемы противостояния русского и украинского языка в его стране не существует.
Этот законопроект в разных формах вносится в парламент уже 5 подряд. Последний раз он был провален в марте прошлого года на основании обещания Венецианской комиссии за демократию через право, с которой сотрудничает украинский парламент. Мы взяли за основу все замечания Венецианской комиссии и за несколько месяцев написали новый проект закона, который учитывал все рекомендации Комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии и Европарламента. И уже в августе этот законопроект зарегистрировали. За это время мы получили более 16 научно-экспертных положительных заключений и заключения Венецианской комиссии, которая в целом позитивно оценивает новую разработку. До настоящего момента Литвин блокировал парламент, блокировал внесение этого вопроса в порядок дня для рассмотрения его на последнем заседании. Он не выступил против предложения фракции партии регионов, поэтому есть все основания его сейчас рассмотреть.
Вы упоминаете Венецианскую комиссию, которая, как вы говорите, в целом положительно оценила этот законопроект. Передо мной лежит заявление представителей комиссии, что в законопроекте недостаточно гарантии использования и защиты украинского языка, а не русского. Вам знакомы такие возражения?
Я работаю с юридическим документом, заключением комиссии. А мнение отдельных представителей Венецианской комиссии я не собираюсь рассматривать, потому что каждый член комиссии может иметь свою субъективную точку зрения, не имеющего отношения к выводам. Это, по-моему, нормально с точки зрения закона и юридической практики составляющей.
А почему вы считаете, что русский язык на Украине нуждается в защите, чтобы это было оговорено специальным законом?
А я первый раз слышу, чтобы в законопроекте стоял вопрос о защите русского языка. Для чистоты эксперимента возьмите и прочитайте законопроект. Вы ни слова не увидите о русском языке. Мне вообще непонятно подобный вопрос, откуда появляется. Может, вы говорите о законопроекте о языках, который был провален в марте прошлого года, но он не имеет отношения к законопроекту об основах языковой государственной политики.
Нет, я говорю о законопроекте о принципах государственной языковой политики, где предусматривается использование русского языка как регионального в 13 регионах Украины. Мне кажется, это вот и есть защита русского языка.
Я вас поправлю. Идет разговор об имплементации обязательств Украины перед Советом Европы и карте о региональных языках, которых у нас является 13. Поэтому вопрос русского языка в законопроекте вообще не рассматривается.
Вы говорите с точки зрения формы с этого закона, а я говорю его сути. Ведь, собственно говоря, спор главный идет о правах на использование русского языка на Украине.
Мне сложно дать ответ на ваш вопрос, потому что каждый видит в законе то, что ему хочется. А я вижу то, что там написано. Там говорится о защите 13 региональных языков, о защите которых Украина взяла обязательства, плюс добавлено еще 4 языка, которые были рекомендованы Венецианской комиссией. Но мне как бы сложно комментировать то, чего нет.
А как вы оцениваете перспективы рассмотрения Верховной Рады этого законопроекта?
Ну, ситуация достаточно напряженная. Представители оппозиции предлагают поджечь парламент, предлагают его захватить, предлагают его сжечь. Но есть проблема с названием неумение говорить, неумение отстаивать свою точку зрения. А с шароварным национализмом, ну, честно говоря, нет смысла общаться. Мы говорим об интеграции нашего сообщества, они предлагают насильственную ассимиляцию. Но это, по сути, давно уже осуждено европейским сообществом. Насильственная ассимиляция – это элемент этноцида. Я не думаю, что Украина должна поддерживать традиции от ограничения прав человека по языковому признаку.
Сейчас я вам задаю вопрос не в связи с этим законопроектом, а просто мне интересна ваша позиция как политика и гражданина Украины, где в ходу и русский, и украинский язык. Вы считаете, что есть проблема сосуществования двух языков в вашем государстве?
Абсолютно никакой проблемы в этом нет. Это вопрос взаимной интеграции, взаимного обогащения. Украина – это политическая страна и страна многих языков. Это наше богатство. Это нужно оберегать, сохранять и развивать, как делают все нормальные европейские страны.
А зачем же тогда вводить статус регионального языка для русского?
А это не моя вина. Парламент Украины в 2003 году ратифицировал Хартию региональных языков, где объявил русский язык региональным. А вы знаете, я бы ваш вопрос переадресовал Комитету министров Совета Европы, который утвердил в июне 2010 года и опубликовал доклад, подготовленный Комитетом экспертов Совета Европы, где буквально написано следующее, почти дословно цитирую. Украина такое большое число носителей русского языка, что вызывает удивление, почему русский язык имеет такой низкий и соответствующий ему статус.
Сообщил мне депутат Верховной Рады Украины от правящей партии регионов Вадим Колесниченко. Несколько сотен противников принятия законопроекта сегодня проводят у здания Верховной Рады массовую акцию в защиту украинского языка. Депутат фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Олесь Доний уверен, что подлинная цель авторов спорного законопроекта – добиться возвращения к советским временам, когда украинский язык на Украине имел подчиненный статус.
Под формально либеральными и гуманистическими лозунгами, а на самом деле его четкая цель – это не просто сужение функционирования украинского языка, а фактически его вытеснение. В регионах Украины этот законопроект четко обозначает, что не обязательно после его принятия функционирование украинского языка. Под регионами подразумевается не лишь 13 областей, про которые есть одна статья в этом законопроекте, 13 статей Востока и Юга, но более четкая расшифровка. Под регионами понимаются области, районы, города и поселки. Если больше 10% считает своим родным языком, то есть не этническая группа, а даже просто родным языком называют не украинский язык, то они имеют подавляющие права. Во всех регионах, где больше 10% составляют жители с другим языком разговорным, не обязательно после принятия этого законопроекта обучение на украинском языке в университетах, в школах, телевидении, реклама. Понимая, что большинство финансов аккумулировано у представителей групп, ориентирующихся не на украинские ценности, а больше на советские, то, что ориентировано было в свое время на Москву, совершенно есть понимание, что интереса к возрождению украинского языка у этих экономических групп не будет.
Разве такое возможно, при том, что украинский язык остается государственным языком?
Согласно этого законопроекта, да, формулировка о государственности, но все содержимое государственности языка изымает. Как человек, который учился в советское время в университете, я могу вспомнить, что когда я поступал в университет, юридический факультет университета Украины Шевченко, то у нас в первом семестре лишь два профессора использовали украинский язык, а во втором семестре ни одного.
Украина многонациональная страна. Понятно, что гарантии для развития национальных языков какие-то должны быть в вашей стране. И, собственно, об этом есть и хартия европейских организаций. Тут даже, мне кажется, нечего обсуждать. Каким вам кажется уровень необходимый, достаточный для того, чтобы и украинский язык развивался и сохранялся как государственный язык, но, тем не менее, нужны и гарантии, и возможности для развития национальных языков?
Недаром Венецианская комиссия раскритиковала этот законопроект. Существующий закон в Украине, закон о языках, он еще был принят в Украинской ССР, очень либеральный и позволяет изучать язык разных этнических групп. И скажу, что в Украине существует не только очень много русских, но кроме того, крымско-татарский, польский, венгерский, румынский. Существуют специальные программы на телевидениях региональных этими языками, радиопрограммы. Существует государственная программа, устремленная по поддержке этих языков. Европейская хартия
было в свое время специально принято для поддержки малых языков. В этом случае крымско-татарский язык в Украине совершенно имеет другое влияние, чем русский. Крымско-татарский в первую очередь необходимо поддерживать, точно так же, как болгарский, греческий. Что касается существующей ситуации, вся статистика говорит, что больше половины, где-то две трети всей газетной продукции в Украине на русском языке. Книг еще больше выпускается на русском языке.
Русификация Украины проходила 3 столетия, и понятно, что языковую проблему не решить в течение, может быть, даже одного поколения. Нет у вас такого ощущения, что просто те, кто беспокоится сейчас о сохранении украинского языка, торопятся и хотят сделать то, что сделать невозможно? Люди, которые научены были говорить сразу на русском языке, вот старшее поколение, не будут переучиваться, как бы политически их к этому не призывали?
Никто не говорит о том, что население, кто-то должен принуждать говорить по-украински. Я человек, который родился в Киеве, у меня отец родился в Киеве, он украинец, а мама коренная москвичка. И для меня очень сложно было выучить украинский язык, потому что у нас не изучали в должном объеме и не функционировал украинский язык. И лишь где-то лет в 20 я смог выучить на достаточном уровне украинский язык. Господин Колесниченко хочет вернуть эту ситуацию. Ведь ни один украинских патриотов не говорит, который на достаточно значительной какой-нибудь должности или в политике, или в культурной жизни, не говорит о том, что граждане Украины должны перейти на украинский язык. И идет разговор о том, что государство должно помогать изучению украинского языка. И прецеденты такие были. Например, в Израиле евреи возродили иврит. Хотя большинство иммигрантов говорили на других европейских языках, в частности, на идиш. Господин Христиченко не хочет, чтобы тенденция, очень медленная тенденция по изучению украинского языка продолжалась. Он хочет вернуть ситуацию назад в СССР.
Как вы видите перспективы обсуждения этого законопроекта в Верховной Раде?
Законопроекты в Верховном Совете принимаются в Украине в неконституционный способ, чужими карточками. 226 карточек у этой власти есть, они могут проголосовать, когда хотят. Под стенами Верховного Совета проходят акции протеста, как общественных организаций, так и политических партий. Это будет нарастать движение.
Говорил депутат украинского парламента от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Олесь Доні. Верховная Рада приступила к обсуждению законопроекта о статусе русского языка в этой стране. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 мая. Вот вам главные темы второй половины этого часа. Лидеры стран Европейского Союза выразили готовность оказывать помощь Греции для выхода из долгового кризиса. Способна ли сама Греция выполнить финансовые условия, которые ставят перед ней страны Европейского Союза? В Кремле прошел крестный ход с ликом Иверской Божьей Матери. На каком основании эта ценная икона из собрания исторического музея недавно была передана церкви? Футболисты сборной России не намереваются переезжать из варшавского отеля «Бристоль», рядом с которым проходят акции памяти жертв авиакатастрофы в Смоленске. Власти Казахстана объясняют естественными причинами массовую гибель сайгаков в Кустанайской области. Об этом мы поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
Участники народных гуляний, которые продолжаются в Москве 7 мая в знак протеста против политики властей, сегодня планируют вновь собраться на чистых прудах. Такое решение, по сообщениям в Твиттере, было принято вчера на ассамблее участников акции, которые сейчас разбили 2 лагеря – на Арбате у памятника Булату Акуджаве и на Кудринской площади, после того, как по решению суда полиция выгнала их с Чистопрудного бульвара. Оппозиционеры и гражданские активисты сегодня покинули зал заседания круглого стола в Москве, где по инициативе «Единой России» проходит обсуждение законопроекта о ужесточении ответственности за нарушения во время массовых мероприятий. 7 человек пострадали сегодня при крупном пожаре, охватившем дагестанское село Хуторах, сообщило региональное управление МЧС. По его данным, жители села пострадали при попытках самостоятельно потушить огонь. Сейчас пожар локализован, но сгорели около 60 домов. Власти Ирака приказали отпустить задержанных ранее задержание 4 российских байкеров, сообщил в интервью BBC министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Депутаты Европарламента сегодня призвали власти Украины создать независимую комиссию по расследованию возможных нарушений прав экс-премьера Юлии Тимошенко, находящейся в заключении. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. В документе большое внимание уделено странам Ближнего Востока и Северной Африки, где в 2011 году произошли революции так называемой «арабской весны». В столице Ирака Багдаде еще на один день продлены переговоры между Ираном и 6 мировыми державами в связи с тем, что в ходе первого дня дипломатам не удалось прийти к соглашению.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 24 мая. В Брюсселе состоялся неформальный саммит стран Европейского Союза, главной темой обсуждения на котором стали пути возобновления экономического роста в ЕС. Особое внимание было уделено ситуации в Греции, которая, как считают многие наблюдатели, стоит на грани отказа от единой европейской валюты. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Официальная встреча в верхах Европейского Союза состоится в конце июня. Именно на ней будут, как ожидается, приняты ключевые решения. 17 июня в Греции пройдут очередные парламентские выборы. Руководство Европейского Союза надеется, что греческое правительство, сформированное по итогам этих выборов, не откажется от обязательств, взятых на себя Афинами в рамках программы вывода Греции и захватившего страну долгового кризиса. Участники саммита неоднократно подчеркивали, что не хотят выхода Греции из зоны евро. В то же время они не исключают такой вариант. Впервые принимавший участие в подобном саммите новый президент Франции Франсуа Олланд сказал перед его открытием.
Я думаю, что Греции предстоит сделать 17 июня важный выбор, и этот выбор должен быть европейским. Нам необходимо послать сигналы Греции. Я хотел бы сказать, что Франция хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне. Греции необходимо уважать те обязательства, которые они уже взяли на себя, но в то же самое время еврозона должна показать, что она способна поддержать Грецию.
В ходе дискуссии Олланд активно высказался за новый подход к преодолению долгового кризиса в Европе, ставший основой его предвыборной экономической программы во Франции. По мнению Олланда, следует более активно стимулировать экономический рост в странах ЕС, а не делать акцент только на мерах жесткой экономии. Такой подход поддерживает целый ряд стран Европейского Союза, лидеры которых пытаются избежать усиления социальной напряженности, связанного с урезанием государственных расходов. Участвовавший по традиции в первой части заседания председатель Европейского парламента Мартин Шульц также подчеркнул важность не только дисциплинарных, но и стимулирующих экономический рост мер.
Бюджетная дисциплина абсолютно необходима, но нужно, чтобы эта дисциплина вела к большему экономическому росту.
Однако другие страны ЕС, прежде всего Германия, Австрия и Нидерланды, продолжают настаивать на необходимости соблюдать очень жесткую бюджетную дисциплину и сокращать государственные расходы. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя ситуацию в Греции, потребовала от Афин выполнять все условия, на которых ЕС согласился предоставить ей финансовую помощь.
Мы хотим, чтобы Греция оставалась в еврозоне, однако настаиваем, что достигнутые ранее соглашения должны выполняться. Мы предложили принять все меры, чтобы привлечь структурные фонды к возвращению Греции на путь экономического роста. Но и Греция тоже должна выполнять свои обещания.
Меркель выступает против предложенного Франсуа Олландом выпуска общих для всей еврозоны облигаций взаимопомощи для выхода из долгового кризиса. Пока Совет Европейского Союза и Европарламент договорились запустить пилотный проект еврооблигаций на 2012-2013 годы на 230 миллионов евро. Однако это целевые облигации, предназначенные для финансирования конкретных инициатив. Отсутствие договоренности, а также неопределенной ситуации в Греции и других странах, охваченных долговым кризисом, спровоцировали дальнейшее снижение курса евро по отношению к ведущим мировым валютам и падение биржевых индексов по всему миру. Заметно понизились и цены на нефть. Экономическая нестабильность в Европейском Союзе сказывается и на положении в России, отмечает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Проблемы еврозоны, безусловно, будут оказывать, да и уже оказывают влияние на российскую экономику. В случае, если там будет самый негативный сценарий, то есть выход Греции из еврозоны, то российская экономика это ощутит, и очень негативный будет эффект. Но Европейский Союз наш главный торговый партнер, более 50% торговли приходится на Евросоюз, поэтому, естественно, спрос там, наверное, уменьшится. Ну, есть еще и другие, наверное, эффекты, которые будут сказываться в финансовой сфере. Наши резервы золотовалютные, там порядка 40% с лишним в евро у нас, хотя мы недавно чуть-чуть понизили. Так что в любом случае это будет негативно сказываться на нашей экономике. Ухудшение ситуации в еврозоне.
По мнению Алексея Портанского, ситуация может стабилизироваться, если новое греческое правительство будет выполнять принятый план по выходу из кризиса, а руководству ЕС удастся выработать общую стратегию борьбы с экономическими трудностями.
Европа не единственный фактор, который влияет на нашу экономику, но, естественно, если они там каким-то образом стабилизируют ситуацию или оттянут вот этот вот момент выхода Греции из еврозоны, или соорудят такую конструкцию, что вот Греция единственная и дальше уже болезнь не будет распространяться, ну тогда, конечно, тогда и влияние на нашу экономику будет ограничено.
Несмотря на остроту дискуссии, участники брюссельского саммита пришли к выводу, что экономическая стабильность и экономический рост невозможны друг без друга. Вот что сказал по этому поводу британский премьер Дэвид Кэмерон. Это была полезная встреча, и все мы полностью согласились с тем, что борьба с дефицитом и достижение экономического роста – это не альтернативы, а одновременный процесс. Одно необходимо, чтобы добиться другого. Окончательный итог обсуждения на саммите председатель Европейского Союза Херман Ван Ромпей подвел на пресс-конференции, прошедшей уже глубокой ночью.
Без здоровых государственных финансов не может быть устойчивого экономического роста. Но без устойчивого экономического роста меры по сокращению нашего долга до контролируемого уровня будут напрасными. Наши дебаты этой ночью были целенаправленными и откровенными. Я со вниманием выслушал всех наших коллег, и мы готовим основу для наших дискуссий, которые состоятся в июне через 5 недель.
Начало официального саммита Европейского Союза назначено на 28 июня. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 24 мая. Около 1000 православных верующих во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом прошли крестным ходом с чудотворной Иверской иконой от Успенского собора Московского Кремля на Васильевский спуск. Там, перед святыней, которая недавно возвращена от церкви, был совершен первый всенародный молебен. Так сегодня торжественно открылись в Москве Дни славянской письменности и культуры. За день до своей инаугурации президент России Владимир Путин передал икону Иверской Божьей Матери Русской Православной Церкви. Таким образом, ценные иконы изъяты из собрания исторического музея, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Икона Иверской Богоматери – важное свидетельство переломного периода русской истории, времени начала карьерного взлета патриарха Никона. Это по его заказу в Иверском монастыре на Афоне была написана роскошная багряно-золотая икона с тем, чтобы быть подаренной царю Алексею Михайловичу. Позже икона попала в Новодевичий монастырь, который до недавнего времени был филиалом исторического музея. 2 года назад монастырь отошел к православной церкви, и экспонаты пришлось перевести на Красную площадь, в основное музейное здание. Теперь дошла очередь до единиц хранения. И вот вопрос замдиректора исторического музея по научной работе Марине Чистяковой. Внезапным ли для вас было решение, что этот экспонат должен быть изъят из вашей коллекции?
Да, для нас это было неожиданно. 25 апреля я получила информацию о том, что принято такое решение, и что оформляется соответствующая документация. Мы выдали эту вещь Московской епархии на основании приказа Министерства культуры.
А музей не пытался переубедить тех, кто принимал решение, что не стоит этого делать?
С нами на связь никто не уходил. Это все было сделано очень быстро, в течение 2-3 дней буквально.
Для музея это большая утрата?
Безусловно, потому что это выдающийся памятник государственного значения.
А вот то, что ее теперь возят крестным ходом, хоть и за стеклянным саркофагом. Не отразится ли это на ее состоянии?
Конечно, любое перемещение для памятника травмоопасно. Здесь, на мой взгляд, еще все-таки следует поработать над какими-то шагами в плане законодательства, потому что мы передаем памятники, но эти памятники, они же входят в Музейный фонд Российской Федерации. Соответственно, никто их не исключает из наших учетных книг. Ответственность остается за музеем. В договоре записано, что мы не менее 2 раз в год устраиваем реставрационный совет, смотрим памятники, фиксируем их состояние сохранности. Это вот для нас абсолютно новая форма отношений.
За комментариями обратимся к руководителю отдела древнерусского искусства Института искусствосознания Льву Лившицу.
Если речь раньше шла только лишь о недвижимых памятниках, то теперь это переходит в плоскость движимых памятников. И все это результат целенаправленной и совершенно понятной политики разделения всего общества на ячейки по этническому религиозному принципу, превращения религии в некий идеологический инструмент, который вытесняет понятие веры, вытесняет понятие культуры. Теперь те памятники, которые символизировали собой результат многовекового духовного развития всего общества, из которого ни один здравомыслящий человек никогда церковь не исключал, теперь идет обратная тенденция, когда именно церковь исключает культуру. Первый, когда был звонок, касающийся Троицы, тогда просто выбрали они, понимаете, Троицу. В тактическом отношении они сделали, конечно, ошибку, потому что если бы сперва там выдали одно, другое, а на третье блюдо подали бы Троицу, это все прошло бы. Мне эти настоящие историки искусства открывали духовную ценность этих памятников. Мы первые протягивали руки церкви и говорили, давайте делать совместные проекты, это наше общее достояние. Вы должны гордиться тем, что сокровища, которые были созданы в лоне церкви, стали национальным достоянием, а мы их, наоборот, унижаем. Когда обсуждался этот пресловутый закон, я на обслуживании в парламенте выступал и говорил, вы растаскиваете все, вы разделяете общество. Церкви это более-менее все понятно, для них это имущество. Материальная цель. Сами памятники, которые давно находятся в руках церкви, они их портят, они не умеют их реставрировать, они не умеют их хранить. Только одни слова. Вопросы к политикам, к тем людям, которые на этом зарабатывают все очки.
Логика событий подсказывает, вслед за Иверской у исторического музея вскоре могут вытребовать другие произведения церковного искусства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Передача «Иверской иконы» из музейных фондов вновь заставила говорить об имущественных спорах между церковью и светскими учреждениями культуры. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Речь идет не только об условиях хранения произведений искусства и при необходимости их реставрации. По мнению главного редактора портала «Кредо.ру» Александра Солдатова, сегодня можно говорить об агрессивной кампании со стороны церкви.
Речь скорее идет о какой-то элементарной человеческой культуре, когда, с одной стороны, существует гарантия неделимости музейного фонда, а с другой стороны, со стороны Московской Патриархии мы наблюдаем просто агрессивную кампанию, которая часто сопровождается рейдерскими захватами, как это было в Рязанском Кремле. Патриарх Кирилл несколько раз выступал с предложением создавать для таких экспонатов так называемые епархиальные древлехранилища, наподобие того, что было до революции, когда как раз официальная российская церковь заложила начало музейному делу. И тогда вектор был в другую сторону. Наиболее ценные иконы изымались из храмов и хранились в специальных епархиальных древлехранилищах, где они реставрировались. Теперь же мы видим, что большинство икон, передаваемых Московскому патриархату, попадают в неблагоприятные условия. Самый страшный пример – это Торопецкая икона Божьей Матери, обманным путем извлеченная из Русского музея в Петербурге, элитный коттеджный поселок под Москвой, где и она постепенно начала разрушаться. А это икона XII века. Также можно вспомнить судьбу келейных икон преподобного Сергия Радонежского, которые были переданы из музея-заповедника Сергиево-Посадского, Лавре, и судьба которых сейчас неизвестна.
Александр Солдатов считает, что вопрос споров вокруг произведения искусства уже давно перешел в политическую плоскость. И хотя по закону в России церковь отделена от государства, светские суды решают вопрос в пользу церкви.
Я считаю этот вопрос абсолютно политическим и связываю проблему с тем, что в России постепенно разрушились за время временем правления Путина государственные институты. Вот, в частности, если бы существовала некая независимая судебная система, музеи имели бы шанс в суде отстаивать свои права. Не только на иконы или какие-то там древние предметы, но даже на здания, никогда церкви не принадлежавшие. Опять-таки, вспомню Рязанский Кремль, откуда выгнали Рязанский музей-заповедник и передали все это епархии. В России не осталось механизмов, которые могли бы эффективно защищать интересы музеев, поэтому как в нынешней политической и правовой системе обеспечить защиту интересов музеев, я, к сожалению, не могу сказать. Музейщики в массе своей люди очень социально активные, но значительная часть общества, видимо, под влиянием пропаганды, погрузившаяся в такой мелкий меркантилизм, на это вообще никак не обращает никакого внимания.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Польская печать 24 мая рассказывает об отказе руководства Российского футбольного союза переселять сборную России из варшавского отеля «Бристоль», в котором команда планирует разместиться во время чемпионата Европы по футболу. Проблема вызвана тем, что по соседству с этим отелем проходят акции памяти жертв авиационной катастрофы под Смоленском, в которой погибли видные польские политики и общественные деятели. И вот власти Варшавы опасаются, что эти мероприятия могут обернуться антироссийскими манифестациями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Отель «Бристоль» расположен в самом сердце польской столицы и является старейшей гостиницей Варшавы. Причем здание отеля вплотную прилегает к зданию президентского дворца. А в этом месте каждый месяц проходят траурные мероприятия, связанные с трагической смертью польского президента Леха Качинского в авиакатастрофе под Смоленском. Немалая часть людей, которые принимают в них участие, уверены, что катастрофа президентского самолета не была трагической случайностью и к ней имеет непосредственное отношение Россия. Именно поэтому существует вероятность инцидентов. В связи с этим польская сторона пыталась убедить россиян изменить место проживания сборной, но право окончательного выбора остается за российской стороной. Где будут жить россияне? Под таким заголовком сегодня размещает материал на эту тему консервативная газета «Наш Денник». В публикации сообщается, что россиянам было предложено 4 альтернативных места проживания на выбор, которые в настоящее время осматривают представители российской стороны. Еще недавно речь шла о том, что на территории Варшавского спортивно-выставочного комплекса «Торвар» будет размещаться так называемый «Русский футбольный дом», где планировалось проводить концерты, спортивные и деловые мероприятия. Именно в это место свозились гробы погибших в авиакатастрофе под Смоленском поляков. Как оказалось, россияне в последний момент отказались от организации своего дома в центре «Торвар», пишет «Наш Денник». Как отмечает портал TVN24.pl, брат погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский заявил накануне, что его партия «Право и справедливость» вводит мораторий на публичные демонстрации и политические споры на время чемпионата Европы по футболу, но от участия в мероприятиях у президентского дворца не откажется. К дворцу приходят главным образом сторонники как раз «Права и справедливости».
Я припоминаю только одну справу.
Я отмечу только, что, как и каждый месяц, к президентскому дворцу от костела Святой Анны пройдет процессия, но это событие не имеет политического характера, и, думаю, все это понимают. Что касается других публичных уличных акций, то мы не намерены ничего такого во время чемпионата проводить. Напомню, что Польша получила право организации этого спортивного праздника в то время, когда у власти была наша партия, и надеюсь, что этот шанс по возможности будет как можно лучше использован.
Выкажестана,
заявил Качинский. Этот же портал сообщает, что сборная России не намерена менять место проживания. Сборная России по футболу будет жить в том месте, которое было выбрано ранее, и ничто не в силах помешать нашим планам, цитирует портал слова представителя Российской Федерации футбола Николая Комарова и добавляет: российские футболисты смогут укрыться в тишине гостиничных номеров, однако неизвестно, как поведут себя болельщики команды «Дика Адвоката». Можно ожидать, что болельщики придут к гостинице, где живут их кумиры. Может создаться горячая атмосфера. Достаточно будет мелкого инцидента, чтобы стало опасно, прогнозирует российский корреспондент канала ТФОН Анджей Зауха, отмечая, что болельщики могут разогреться не только атмосферой состязаний, но и крепкими напитками. О российских болельщиках в последнее время в польской прессе также появляются публикации с цитатами высказываний болельщиков на интернет-форумах, в которых те обещают, среди прочего, устроить горячие деньки в Польше. Министр внутренних дел Яцек Тихоцкий, однако, заявил журналистам, что информации о подобных планах российских болельщиков по каналам МВД не поступало.
Планы операционные, подготовленные через те...
Операционные планы, подготовленные соответствующими службами, прошли этап тренировок. Можно утверждать, что службы эти готовы выполнить порученные им задания как в местах, где будут проходить матчи, так и в районах, где сосредоточатся болельщики. Это, конечно, не означает, что мы теперь сидим, сложа руки, и ждем первого свистка арбитра. заявил Яцек Тихоцкий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Власти Казахстана объясняют естественными причинами массовую гибель сайгаков в Кустанайской области. Это парнокопытное семейство млекопитающих отнесено Международным союзом охраны природы к группе животных, находящихся в критическом состоянии. Полвека назад поголовье сайгаков составляло 2 миллиона, а к 2008 году сократилось в 40 раз. О массовой гибели сайгаков рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казахстане Сергей Козлов.
Массовый падеж сайгаков, занесенный в Красную книгу, произошел за последние 5 дней в 90 километрах к северо-западу от города Аркалык в песках Аккум Кустанайской области. По официальным данным, обнаружено 548 павших животных. Территория, на которой обнаружены животные, составляет примерно 9 квадратных километров возле заброшенного поселка Сорша. Ветеринарная служба республики исследует сейчас пробы патологических материалов для проведения лабораторных экспертиз, результаты которых станут известны через 2 недели. Однако уже сейчас можно сказать, что у павших сайгаков обнаружены симптомы, характерные для пастереллеза, инфекционного заболевания, которое регулярно приводит к массовой гибели этих животных. Причины возникновения этих эпидемий всегда оставались загадкой, как в советское время, так и сегодня. А эпидемии вспыхивают здесь почти каждый год. Например, в прошлом году пало свыше 11 тысяч сайгаков на западе Казахстана, и выяснить, почему это произошло, так никому и не удалось. 80-е годы прошлого века находили до 400 тысяч туш павших животных в Кызылординской, Аркалыкской, Джезказганской областях. Не всегда официальные лица называли причиной эпидемии пастереллез. Хотя сегодня версии нынешних случаев гибели сайгаков высказываются самые разнообразные. К примеру, говорят о возможном распылении яда химикатов с целью преднамеренного уничтожения сайгаков для освобождения земли под коммерческие нужды. Что же касается данного случая в Кустанайской области, то некоторыми местными экологами были высказаны предположения, что животные могли стать жертвами запуска космических аппаратов, сбрасывавших в этих местах ядовитое топливо. Правда, подобные версии не на В советские времена, например, выдвигались предположения, будто падеж вызван утечкой ядохимикатов с острова Возрождения в Аральском море, где когда-то располагался полигон по разработке химического оружия. Но ни разу не было найдено ни одного подтверждения всех этих версий. Сейчас территория в Жангельдинском районе, на которой обнаружили павших сайгаков, огорожена, чтобы не допустить на нее здоровых животных. Всего же в данном регионе обитает около 17 тысяч сайгаков.
Из Казахстана корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов. В России сайгаки обитают в Калмыкии и в пограничной с Казахстаном Уральской территории. 2010 год в Калмыкии был объявлен годом сайгака, хотя поголовье животных в этой республике не удается увеличить. О жизни и смерти сайгаков я беседую с координатором Центральноазиатской программы Всемирного фонда дикой природы в России Ольгой Переладовой.
Во-первых, животные гибнут, конечно, не каждый год. Вот в позапрошлом году была массовая гибель, но не на севере Казахстана, она была уральской популяции. Это граница России и Казахстана. И эта гибель зависит от конкретных условий в данном месте прохождения зимы и весны. От того, насколько животные за зиму истощены, во-первых, насколько суровая была зима, и от того, как идет развитие растительности весной. Потому что если определенный режим, сначала там засухи, потом увлажнение или наоборот, то от этого зависит элементный состав растительности, который провоцирует переход пастереллы, которая в принципе условно-патогенный микроорганизм, в патогенную форму. Животные ослабленные, если была тяжелая зима, заболевают. Поэтому это вещь, которая может не случаться 20-30 лет, а потом вдруг случается.
Есть какие-то способы для того, чтобы предотвратить такого рода трагедии, или это природа, если ты ничего не сделаешь?
Значит, во-первых, это, конечно, природа, и с этим что-то сделать очень трудно. Сейчас вот, поскольку занялись этим плотно очень изучением, есть уже некоторые предложения по распашке мест скопления определенных видов растений, для того, чтобы они не росли просто, а для того, чтобы предотвратить поедание животными их. Но вот север Казахстана, например, до этого не рассматривался, потому что на самом деле это в связи с изменением климата сайгаки продвинулись гораздо севернее, чем они регистрировались раньше. И это места обитания, которые еще несколько лет назад не были включены в государственную программу Казахстана по охране сайгака. Сейчас включены, сейчас там идет и создание охраняемых территорий в процессе и так далее. Площади территории территории, которые входят в место обитания Сайгака, и к тому же мигрирующие виды, колоссальные. Это десятки миллионов гектар. Поэтому если какие-то погодные природные условия сложились неблагоприятно, ничего не сделаешь. Лечебных мер против этого заболевания нет. Оно, еще раз повторяю, условно-патогенное, как кишечная палочка. Есть у всех людей. Но дизентерия может возникнуть у вас по вине этой кишечной палочки только при определенных условиях.
Я читал какие-то предварительные версии о том, что сайгаки могли погибнуть, поев химически отравленную траву на месте посадки космического корабля «Союз-22». Это ерунда?
С моей точки зрения, это ерунда. Так же, как про Урал говорили, что, может быть, что-то дунули там с космодрома. Ответ был, а почему тогда не погибли ни домашние животные, ни люди, никто не болел, не чихал. В данном случае комитеты лесного охотничьего хозяйства, они проверили, они послали специалистов своих казахских, чтобы поискать на том месте, где гибли сайгаки, хоть какие-то следы, осколки, там, брызги и так далее, так ничего не найдено.
Сайгаки занесены в Красную книгу. Это находящиеся под угрозой сохранения вид животных? Если да, то успешна ли международная программа по сохранению этого вида?
Подписан меморандум о взаимопонимании между всеми странами ареала вида, то есть это Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Россия, Монголия. Россия присоединилась к этому меморандуму не так давно относительно. Азиатские страны гораздо раньше его подписали. Значит, наиболее успешные результаты роста численности сайгаков в Казахстане благодаря тому, что правительство Казахстана уделяет этому огромное внимание и вкладывает очень большие государственные деньги. И в частности, вот внутренняя популяция Бекпагдалинская на севере, которой в этом году падешь, она в 2004 там, в 2003 году, она не превышала 3000. Сейчас ее больше 75000. К сожалению, Россия, например, своей внутренней популяции калмыцкой так похвастаться не может. У нас не рост численности, а постоянное некоторое снижение. Трансграничные популяции. Вот уральская была российско-казахстанская в хорошем виде. Она, в общем, вполне фиксировался рост численности до вот позапрошлогоднего падежа. Именно был с экстремальными погодными условиями. Устюртской популяции, которая мигрируют из Казахстана в Узбекистан и Туркмению, ситуация посложнее. На границах трудности и в связи с тем, что границу протягивают инженерные сооружения, прекращают возможности миграции по нужным направлениям, и в связи с тем, что животные, когда переходят из страны в страну, не всегда обеспечены должной охраной и так далее. Поэтому все это по-разному.
Ольга, вы наверняка наблюдали сайгаков в естественной среде их обитания. Интересно работать с ними? Поделитесь личными впечатлениями какими-то.
С моей точки зрения, если бы с дикими животными очень интересно работать. Животные очень необычные. Это действительно современник мамонта, поэтому один его хоботок чего стоит, его когда видишь, это, в общем, что-то совершенно нереальное из сказки. Когда идут потоки миграционные сайгаков, это тоже очень специфическое зрелище, совершенно необычное. Так, как с любыми дикими животными, если ты их понимаешь и чувствуешь, что они делают и что они этим хотят сказать, это безумно интересно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 мая я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Казахстане Сергеем Козловым, была Ольга Переладова из Всемирного фонда дикой природы. Власти Казахстана объясняют естественными причинами массовую гибель сайгаков в Кустанайской области. Вот так обстояли дела в четверг, 24 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. Откройте на сайте «Радио Свобода» мою авторскую страницу и еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».